В Лос-Анджелесе, среди кричащей роскоши гостиничного люкса, Джонни Фонтейн глушил виски, как самый заурядный обманутый муж. Развалясь на красном диване, он пил прямо из горлышка и, чтобы отбить вкус, сосал талую воду, макая лицо в хрустальное ведерко с кубиками льда. Было 4 часа утра, и его пьяному воображению мерещилось, как он будет расправляться со своей блудной женой, когда она вернется. Если она вообще вернется. Слишком поздно. А то недурно бы звякнуть первой жене, узнать, как поживают его дочки. Звонить друзьям его как-то не тянуло, особенно с тех пор, как дела пошли скверно. Было время, когда им лишь польстило бы, вздумай он позвонить в 4 утра. В восторг пришли бы. Теперь им не до него. А ведь подумать только, до чего близко к сердцу принимали невзгоды Джонни Фонтейна самые блестящие кинозвезды Америки, когда он шел в гору. Даже забавно. Он вновь припал к бутылке и, наконец, услышал, как повернулся ключ в дверь. Джонни не отрывался от горлышка, пока жена не вошла в комнату и не остановилась перед ним. Такая красивая, с томными фиалковыми глазами, с ангельским личиком, хрупкая, тоненькая, с точеной фигуркой. Миллионы мужчин во всем мире влюблялись в лицо Марго Эштон и платили за то, чтобы увидеть его на экране. — Где шаталась? — спросил Джонни Фонтейн. — Так, переспала кое с кем, — сказала она. Она неверно рассчитала, он был не настолько пьян. Перемахнув через журнальный столик, он сгреб ее за ворот платья. Но когда к нему приблизилось вплотную это волшебное лицо, вся его злость иссякла, он размяк. Она насмешливо скривила губы и опять просчиталась. Джонни занес кулак. — Только не по лицу! — взвизгнула она. — Я же снимаюсь, Джонни! Удар пришелся в солнечное сплетение. Она упала. Он навалился сверху, осыпая тумаками ее плечи, бока, загорелые шелковистые бедра, тузил ее, как когда-то давно уличным сорвиголовой дубасил сопливых мальцов в адской кухне, трущобах Нью-Йорка. Больно, зато без серьезных увечий, вроде выбитых зубов или сломанной переносицы. И все же он бил ее в полсилы. Он не мог иначе. И она открыто смеялась над ним. Распластанная на полу, так что парчевое платье задралось выше пояса, она хихикала, поддразнивая его. — Ну, давай, Джонни, давай, иди ко мне. Ты ведь знаешь, чего тебе надо. Джонни Фонтейн встал. Убить ее мало, эту тварь, неуязвимую за броней своей красоты. Марго перекатилась на живот, упругим прыжком вскочила на ноги и, кривляясь, как девчонка, пританцовывая, пропела. «А вот и не больно, вот и не больно!» Потом серьезно, с печалью в обольстительных глазах, прибавила. «Балда несчастная!» Весь живот отдавил, прямо как маленький. «Эх, Джонни, век тебе оставаться слюнявым теленком. Ты в любви-то смыслишь не больше мальчишки. Думаешь, люди и правда занимаются тем, про что ты раньше мурлыкал в своих песенках?» Она покачала головой. «Бедненький». «Ну, будь здоров, Джонни». Она вышла в спальню, и он услышал, как щелкнул замок. Джонни сел на пол и закрыл лицо руками. От обиды, от унижения его охватило отчаяние. Но недаром он был выкормыш нью-йоркских трущоб. Старая закваска, которая когда-то помогла ему выжить в дремучих джунглях Голливуда, заставила его теперь снять трубку и вызвать такси, чтобы ехать в аэропорт. Один человек еще мог его спасти. Нужно было лететь в Нью-Йорк. К этому человеку единственному, у кого он найдет силу и мудрость, которых ему сейчас так недостает, и любовь, которой еще можно довериться, к его крестному отцу, Дону Корлеоне. Пекарь Назарин, кругленький и румяный, как его пышные итальянские хлебы, все еще припудренный мукой, обвел грозным взглядом свою жену, свою дочь-невесту Катарину и Энца, работника своей пекарни. Энца успел переодеться в форму военнопленного, не забыв на рукавной повязке с зелеными буквами «ВП», и теперь стоял и маялся, боясь опоздать к вечерней поверке на губернаторов острова. Подобно тысячам пленных итальянцев, которых каждый день отпускали под честное слово на работу к хозяевам-американцам, он жил в вечном страхе, как бы не лишиться этой поблажки. И потому нехитрый фарс, который разыгрывался сейчас, был для него делом серьезным. «Семью мою вздумал опозорить!» — прорычал Назарин. «Подкинуть подарочек моей дочке на память? Поскольку войне конец, и что будет дальше, сообразить нетрудно, даст тебе Америка под зад коленом и катись к себе на Сицилию, блох считать в деревне, так?» Энца, коротконогий крепыш, прижал руку к сердцу, чуть не плача, но все же не теряя головы. «Падроны, клянусь святой девой, не отвечал я злом на вашу доброту. Я люблю вашу дочь, но со всем моим уважением, и со всем уважением вас прошу, отдайте ее за меня. Я не имею права просить, это верно, но если меня отошлют в Италию, мне уж в Америке не бывать, и я никогда не смогу жениться на Катарине». Жена Назарина Филомена не стала тратить слов понапрасну. «Брось дурить», — обратилась она к толстяку мужу. «Тебе известно, что надо делать. Не отпускай Энца никуда. Отправь на Лонг-Айленд к нашей родне. Пусть укроют его покуда». Катарина плакала навзрыд. Уже дебелая, с пробивающимися усиками, она не могла похвастать красотой. Где еще она добудет себе в мужья такого видного парня, как Энца? Кто другой будет касаться ее груди так бережно и любовно? «Вот уедут жить в Италию, будете знать!» — крикнула она отцу. «Не оставить Энца, сама с ним сбегу!» Назарин скосил на нее хитрющие глазки. Лихая штучка — это его дочечка. Видел он, как она норовит прижаться к Энце сдобным крупом, когда работнику нужно протиснуться за ее спиной к прилавку и выложить в корзины горячие батоны. «Пора принимать меры, не то...» — Назарин позволил себе отпустить мысленно скабрезность. «Не то этот мошенник протиснется еще кое-куда со своим батоном. Надо оставить Энце в Америке, добыть ему американское гражданство, и есть лишь один человек, который может обстряпать такое дельце. Крестный отец, Дон Корлеоне».